Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, сегодняшний день, один из особых воскресных дней в церковном календаре, он именуется днем воскресением по Рождестве Христову. И в соответствии с богослужебными указаниями, с указаниями Типикона, в этот день положено особое евангельское, особое апостольское чтение, приуроченное к воспоминаемым в связи с Рождеством Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа событий. Собственно, евангельское повествование, отрывок из Евангелия от Матфея, который мы с вами только что слышали, который читал диакон здесь на Алгоне, это повествование о событиях, последствующих самому Рождеству Христову, что было после. Собственно, это описание действий божественного домостроительства, то есть таких действий Божьих, коими Господь предуготовляет спасение рода человеческого, предуготовляет совершаемый потом, впоследствии Христом подвиг искупления. И для этого Господь, собственно, посылает Сына Своего Единородного в мир, который воплощается от Девы, рождается и взращивает этого человека и Бога в едином божественном лице, для того, чтобы потом он принес искупительную жертву, победил в самом себе тление греха, воскрес от мертвых и проложил нам путь к воскресению и к единству с Богом в Царстве Небесном. И вот те события, которые сегодня описываются, как раз и есть указание на особые промыслительные божественные действия. И мы видим, что этот промысл Божий, который совершается в жизни даже Сына Божия, не всегда однозначно приемлется людьми. И на самом деле об этом же мы слышали сегодня и в апостольском повествовании, когда апостол Павел рассказывает о своем божественном и промыслительном призвании к служению Христу. И там, и здесь, то есть как в евангельском повествовании, так и в повествовании апостольском, мы видим чудесные некие знамения, видим акты божественной благодати, которые не вписываются в обычное человеческое мировосприятие. Но, несмотря на это, мы видим, что люди совершенно по-разному реагируют на то, что делает Бог. И здесь мы с вами встречаемся как бы с двумя полюсами человеческого восприятия призыва. Что это? Во-первых, как говорит апостол Матфей, это, конечно, Иосиф Обручник, нареченный отец Господа нашего Иисуса Христа, который исполняет все повеленное ему и принимает весть от ангела, как ему поступать. Не противится, но тотчас исполняет то, что ему повелено. Он знает, что будут искать смерти этого богомладенца, и потому бежит тотчас же в Египет, получивший весть от Господа. На этом же полюсе находятся волхвы, то есть люди, вообще не принадлежавшие к богоизбранному еврейскому народу, и, скорее всего, вообще мало что понимавшие в том, что происходит здесь, на той территории, на которой они оказались. Палестине. Но тем не менее и они, чувствуя действие божественной благодати, повинуются ей, сокрывают от царя Ирода, ищущего смерти младенца, информацию о том, где он находится, и иным путем, как сказано, ушли в страну свою. Это люди, которые стремятся во всем исполнять божественные повеления. И на другом полюсе мировосприятия находятся как раз те люди, которые стремятся изо всех сил противостоять божественным действиям. Противостоять, собственно, чему? Домостроительству божественного спасения. Ну, главным олицетворением этого полюса является, несомненно, сам царь Ирод, который боится. Он, несомненно, боится этого младенца, лежащего в яслях, которого мы прославляем. Почему? Потому что он видит в нем конкурента на царский престол. И он старается изо всех сил его уничтожить. Именно поэтому он ждет подсказки от волков, куда идти, чтобы убить его, куда послать воинов. Но когда оказывается обманутым теми же самыми волхвами, пришедшими с востока, то повелевает пойти и уничтожить в Вифлееме всех младенцев, начиная от момента рождения и до 2 лет. Зачистить абсолютно, не только политическое, но, могли сказать, общественное поле, чтобы никто не мог помешать ему в осуществлении его власти. Вот как по-разному восприемлется божественное домостроительство. При этом заметьте, дорогие друзья, как описывает это событие сам евангелист Матфей. Он не говорит о том, что на всякий случай услышал, что родился некоторый царь, Ирод убивает всех младенцев, желая уничтожить и этого будущего царя Израиля. Нет, напротив, Ирод сам обращается к Писанию и обращается к толкователям Писания, книжникам, прежде всего, знатокам текста Ветхозаветного, для того, чтобы узнать, где в соответствии с божественными указаниями должен родиться Христос. И, собственно, именно зная о том, что в Вифлееме в соответствии с божественными указаниями Христос должен родиться, и посылает воинов в Вифлеем для того, чтобы Сына Божия уничтожить. Иначе говоря, он являет нам не только неготовность исполнять волю Божию, но готовность противостоять ей. Он являет открытое богохульство и стремление с Богом состязаться в борьбе за власть. Потому что этот же царь, который должен потом воцариться над Израилем, хотя и духовно, восприемлется именно как конкурент с одной стороны, а с другой как посланник Божий. И все равно он противится Богу, не желая принимать действия промысла Божия. И это, дорогие друзья, для нас очень может быть назидательно, даже и в нашем времени. Мы с вами все, конечно, хорошо знаем эти евангельские сюжеты, и нам кажется, что это уже что-то, относящееся к временам столь давним, что и повториться едва ли может. Ну да, в буквальном смысле, конечно, повторения подобного ожидать едва ли приходится, да и незачем, и не дай Бог, чтобы такие вещи повторялись. Но подобные этим вещам происходит постоянно. Мы с вами постоянно встречаемся с тем, что люди отторгают действия промысла Божия. Более того, они вступают на путь открытого богохульства. И даже если терпят некие страдания на этом пути, все равно продолжают упорствовать в нем, хуля Бога и не желая вразумиться никакими ответными действиями. Вы все наверняка слышали, дорогие друзья, о страшных событиях, которые происходили, до некоторой степени происходят сейчас во Франции. В некоторой христианской стране, сейчас ставшей вполне секулярной, почти безрелигиозной, по крайней мере, в таком общественном политическом поле. И вот там, собственно, что произошло? Некий журнал, который постоянно издевался, глумился, богохульствовал над разными религиозными символами и ценностями, в том числе и над христианскими. В том числе глумился и над нашим Богом Троицы. В конце концов был разгромлен людьми, носителями исламской идеологии некоторой. Конечно, этих людей, совершивших убийство, нельзя оправдывать. Убийство невозможно оправдать в таком случае. Но с другой стороны, подумаем о том, разумелись ли эти люди, которые так долго и старательно собирали уголье себе на голову, критикуя все возможные религиозные ценности, которые только виделись им в поле их зрения. Нет, не вразумились. Как общество отнеслось к этому? Тоже без совершеннейшего вразумления. Все люди, по крайней мере, работающие в средствах массовой информации, вышли с табличками. Я тоже принадлежу к этому журналу. Демонстрирую таким образом солидарность не столько с людьми, которые пострадали, сколько с своим принципом, возможностью богохульствовать и постоянно проводить вот эту линию на секулярную, так скажем, отрицающую вообще значение религиозных ценностей в жизни общества линию. Это очень важно нам с вами понимать. По сути своей происходит то же самое. И вот эти вот мусульмане, которые совершали эти жуткие акты убийства, по сути своей мало чем отличаются от тех самых воинов, с одной стороны, которые убивали младенцев, а с другой стороны мало чем отличаются от, с точки зрения принадлежности к нашей христианской традиции, от тех самых волхвов, которые пришли к царю Христу. И те, и другие не очень хорошо понимали, не очень были родственны тому контексту религиозному и культурному, в котором они находятся. Но они, тем не менее, были орудиями в руках промысла Божия. И так человеку и надо бы это понимать, что Бог действует зачастую через те лица и те обстоятельства, которые мы не готовы воспринимать как божественные. Но, тем не менее, и здесь действует промысл Божий. Ибо промысл Божий, даже возникающее от уклонения от добра зло, исправляет или направляет благим последствиям. И здесь то же самое. И мы с вами живем в обществе, к тому же, дорогие друзья, которое в свое время пережило богоборчество и богохульство гораздо большего масштаба. И мы знаем, к чему приводят подобного рода действия. Стремление глумиться над религиозными символами и над религиозными ценностями. Потому что богоборчество советского периода как раз сопровождалось постоянным осмеянием, шельмованием всех религиозных традиций. И поэтому, дорогие друзья, я вам хочу честно сказать и открыто, мы с вами переживем еще немало подобных актов богохульства, которые будет являть современный мир. Что же нам, православным христианам, делать в таких обстоятельствах? Осмотреть на Священное Писание и сообразовывать свои действия с тем, что в Священном Писании мы находим. Иосиф не отчаялся, не отчаялась Мария, не потеряла ни тот, ни другая, не потеряли веры в божественные обетования, в действие божественного промысла, в их справедливость, в мудрость и в божественную любовь, которая действует даже в самых страшных жизненных обстоятельствах. И нам с вами нужно действовать так же. Нам с вами не следует терять веры, не следует терять надежды на божественный промысл. И нам следует по возможности, насколько это есть в наших силах, соблюдать заповеди Божии, жить церковной жизнью, потому что вера наша укрепляется прямо пропорционально тому, насколько мы живем в соответствии со своей христианской традицией. И да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос, Рождество которого мы вспоминаем в том числе и в сегодняшний воскресный день. Аминь.